Добрый вечер. Программа 2022. Ну, получается так, что это последний ее выпуск, поскольку мы выходим в последние дни 2022 года. И, соответственно, я очень надеюсь, что эта программа, умерев сегодня, значит, возродится в январе как программа 2023. И прощаемся мы сегодня с 2022 годом. Очень приятный, ну, для меня, во всяком случае, компании, и очень, я надеюсь, интересном разговоре. Мой сегодняшний собеседник и гость эфира Андрей Козырев, надо ли говорить, министр иностранных дел 90-х годов, сейчас, честно скажу, не помню точные года, но Козырев сейчас точно скажет, министр иностранных дел России 90-х годов. И я хочу начать, меня зовут Виталий Дымарский, чтобы не забыть даже представиться, и я хочу начать не с того, с чего сегодня начинают, наверное, все программы, не сегодня, а в течение всего этого года, 22-го года. 30 декабря – это день столетия образования СССР.
О, интересно.
Да, вот Козырев удивился.
Да, забыл уже.
Да, в этом водовороте сегодняшних событий, да. Такого рода, наверное, забыто. Я нельзя сказать, что в России это забыто. Это вспоминают. Но сегодня, мне кажется, есть повод об этом вспомнить по многим причинам, потому что то, что происходит сейчас в Украине, мне кажется, это тоже можно завязывается каким-то образом вот на эту дату и на эти события. Поэтому я начну как социолог. Как такой, я думаю, сейчас все социологи проводят этот опрос отношения к Советскому Союзу. Известно, что в России довольно распространена эта ностальгия по своему советскому. По поводу политики Путина, это мы еще отдельно поговорим. А вот Андрей Козырев, как бывший гражданин Советского Союза, как и я, впрочем, да, есть ностальгия?
Ну, мы были молоды тогда.
И... Это понятно, да.
Вот, и поэтому, конечно, есть что-то вспомнить хорошее и... Много было смешного и так далее, но как по системе нет. И, ну, не знаю, я в какой-то мере, конечно, был под обаянием всей этой пропаганды и всех этих разговоров, и я думал, если честно, долгое время очень, ну, до конца, собственно, думал, что действительно, ну, если не... новое историческое общество, там советский народ, это я оставляю в стороне слова, но смысл был такой, что я думал, что нет таких каких-то антагонистических противоречий между различными национальностями, даже такими, которые, ну, очень ярко выражены различия, ну, например, там азиатские республики или закавказские республики, потому что Украина все-таки, ну, больше похоже, это все-таки что-то однотипное есть. Вот. И я, кстати, не знал, хотя было очень много друзей украинцев, и они очень часто употребляли разные украинизмы, но я вот честно говорю, что я не знал вообще-то, ну, можно сказать, до самого последнего времени, когда уже образовалась Украина и так далее, что украинский язык так сильно отличается, что его нельзя понять вообще, как так
говорят. Да, его довольно трудно понять, это правда.
Да. Ну, я, например, не могу понять, когда они говорят, вот даже по радио, там, по телевидению, особенно когда говорят быстро и свободно, без русицизмов, потому что в русском языке украинизмы были и остались некоторые, и там есть русицизмы, но язык, это другой язык, реально. Вот я этого не знал, когда жил в Советском Союзе. То есть я был один из тех советских людей, которые плохо представляли вообще страну, в которой мы живем. Хотя я бывал там и в Ташкенте, допустим, и в Киеве особенно любил очень бывать, и в Крыму, там вот украинском и так далее. То есть, но Вот так, то есть, но, конечно, мне было, стало ясно где-то давно еще в Советском Союзе, что эта система тупиковая. У меня об этом в книге написано.
Ну да, многие расценивают, ну даже не последние, не события этого года, а вообще политику Путина последнего, там, ну скажем так, десятилетия, ну может даже больше, как попытка такого воссоздания, ну Советский Союз, я думаю, что даже он понимает, что воссоздать его нельзя, но воссоздание чего-то похожего на Советский Союз. И сейчас многие вспоминают те его заявления, мимо которых тогда внимание прошло. Там геополитическая катастрофа, да, самая крупная геополитическая катастрофа, развал СССР, да. Вот то, что сегодня происходит в Украине, может быть, это такая, ну, благородная, не благородная, но это попытка вот восстановить, воссоздать что-то такое общее, что потеряно, и многие переживают, что это потеряно.
Но то, что там происходит, это агрессивная война, захватническая, совершенно варварская, которая еще и варварскими средствами. Это преступление против России, и это преступление против Украины. Но это, я думаю, что это уже сейчас не имеет значения, это больше для будущих историков, чем он там руководствуется. Я думаю, что у него нет никаких идей вообще. Это человек из другого мира для нас с тобой. Мы люди, ну, книжные, что ли, в какой-то мере. И люди, которые способны жить какими-то идеями там и так далее. Я не говорю, что это лучше так или лучше по-другому. И есть категория людей, которые есть среди них, например, у меня друзья, которые явно не относятся к этой части. Они относятся к тем, кто живет сегодняшним днем, интересами сегодняшнего дня, иногда эгоистическими, не обязательно, иногда не эгоистическими интересами там, своей семьи или друзей даже и так далее. Но это другое. То есть у них вот таких глобальных или каких-то абстрактных, скажем так, идей, как вот там даже, ну, родина или там вот объединение каких-то там государств, какая-то структура каких-то государств. У них таких, они просто не задаются такими вопросами. И мне кажется, что Путин относится к этой части и его окружения. Они просто искали, когда они захватили власть, они хотят власти. Вот власть они хотят. Но не по каким-то, опять-таки, абстрактным, а по совершенно конкретным соображениям. Власть, деньги – вот это то, что их интересует. Но это интересует нас всех, например, деньги, да? Вот, и в какой-то мере власть, там, положение в обществе. Вот это для них фетиш. Значит, дальше он, как вот я вижу его путь, он искал просто какая-то, ну, какое-то обоснование, что ли, своей власти, вот власти вот этих людей из бывшего КГБ. И никакого обоснования и в Советском Союзе не было, потому что обоснование дает демократия. Но и он сначала думал, мне кажется, об этом. Какие-то реформы, там, сохранение демократических институтов и так далее, каких-то. Но это же опасная игра, потому что тебя могут переизбрать, и все вы полетите в оппозицию. Вот в Америке я живу там некоторое время уже. И вот тебе, пожалуйста, вчера был Трамп, сегодня там и другая команда приходит. То есть можно все потерять власть полностью. Значит, и он искал, и нашел, это шовинизм. Не потому, что он в это верит. И вот этот там, как это называется, чекистский, как это называется, православие или православный чекизм. В чекизм он верит, это как функциональная такая оперативная, значит, машина. А православие, я думаю, что нет, то же самое. То есть это просто удобно, вот да, православие, народность там, то есть это вот какие-то вещи, которые взяли
самодержавие
ошибки.
Тоже
и теперь играет ими, и вот это вот Украина, там, что ее нет, или что она есть, ему да это до лампочки. Но он видит, что больше ему предъявить нечего. 22 года у власти, 23 почти, и лучше не стал. Вот как зависели от нефти, так и зависим от нефти, да, и от газа, то есть от экспорта. Ничего они не сделали. Ну, вот они говорят, что мы там плохо делали что-то в 90-е годы. Ну, так исправьте. Блин, у вас 20, извиняюсь, 3 года, и ничего вы не исправили, ничего не сделали. Ни один региональный конфликт не урегулировали. Вот я недавно с удивлением узнал, что, например, карабахская ситуация вот тогда между Арменией и Азербайджаном, там все еще... Если есть какой-то документ, то это тот самый документ, значит, временное прекращение огня, который я еще в свое время лично писал там на бумажке, значит, куски этого документа. То есть ничего они за это время не сделали. Ну вот им нужно что? Нужно какой-то, значит, кусок мяса бросить вот так какой-то публике. Ну, придумали Украину, но превратили это в настоящее преступление. Вот если бы это оставалось на словах, то и ради бога, боже мой, собака лает, караван идет. Но то, что они начали войну, это преступное деяние. И вот это уже нельзя простить.
Да. Нельзя простить, все это говорят, но... Вообще, кто-нибудь, когда все это начиналось 24 февраля, начиналось-то раньше, никто не верил, что мы доживем до 24 февраля, да, по-моему, даже самые прозорливые политики и в Штатах, и... Это было... Хотя кто-то там в Америке-то писали, да, накануне, они даже называли дату.
Нет, они знали, да, они знали абсолютно точно и так далее.
Это разведданные были.
Я говорил публично здесь, в Америке, говорил, что я не верю им. Я не думаю, что они знают. Но оказалось, что они знали абсолютно, действительно, да, да. Точно и так далее. Но, да, думали, что вообще, наверное, в Кремле так думали, что 3-5 дней там это будет
ну, все. Да.
Значит, скоро... И очень многие за рубежом так думают.
Скоро, да. Скоро будем отмечать, но не уверен, что мы будем отмечать, но скоро доживем до годовщины уже 24 февраля. Да? Какой-то, да, и ощущение некого такого тупика, и военного, и дипломатического, и всего. Кто-нибудь вообще, вот, можно что-нибудь, хотя бы какие-то наметки, как выходить из этой ситуации? Кому, как не иностранным делам, Министерству иностранных дел, которое возглавлял когда-то Андрей Козырев, вообще искать нормальные пути выхода из таких ситуаций? Мне такое впечатление, что то ли никто не ищет, то ли никто не может найти, то кто-нибудь вообще видит этот выход? Потому что сейчас российская пропаганда, о которой очень много говорят, и которая сыграла, увы, действительно очень большую роль во всей этой истории, значит, тезис этот активно использует, вот то, что сказал только что Козырев по поводу того, что это преступное, это самое, это, они сейчас и говорят, ребята, если мы проиграем, все будем в Гааге. Как сказала Симонян, до последнего дворника. Да?
Нет, это ерунда. То, что хотелось бы...
Этим пугают.
Нет, ну пугают там всем. Пугают абсолютно всем. НАТО там пугают и так далее. Но тут это просто, ну как сказать, это чучело, пугало вот огородное. НАТО там, которое ничего абсолютно плохого никому никогда не делало. И наоборот, вот я, например, был, кроме того, что я был министром, я в 90-е годы представлял Мурманскую область в Думе. Да, я был избранным депутатом. У меня было каждый раз по 10-12 конкурентов. Тогда еще были свободные выборы, по крайней мере, честные. По крайней мере, в том регионе, но и в других большинстве тоже. Значит, и у нас сосед, прямой сосед, не через кого-то.
Норвегия.
Уникальная, да, ситуация была Норвегия. В то время. Это и сейчас, наверное, остается, что вот прямой сосед это Норвегия, НАТО, НАТО. Значит, первым делом, что произошло, когда я приехал в Норвегию с визитом, то был Столтенберг, папа нынешнего генерального секретаря НАТО. Да, это интересно. Ну, а тот был просто замечательный человек, очень честный такой вот. Норвегия, не многие норвежцы, они такие. Значит, и мы с ним буквально первый же вечер, там был ужин, и в один голос решили создать вот этот совет Баренцева моря, который сейчас существует, и до сих пор там, насколько я понимаю, действует облегченный визовой режим. Там действуют различные двусторонние связи на уровне людей, на уровне бизнеса, на уровне индивидуальных людей и так далее. То есть эта система вот такая работает, не говоря уже о том, что Норвегия оказала очень большую помощь и продолжает оказывать там, в решении экологических проблем, там сложные экологические проблемы, в том числе связанные с военной базой, там с подводными лодками атомными и так далее. Лучшего соседа желать нельзя было и нельзя сейчас, чем Норвегия, вот для региона. Значит, вот тебе страна НАТО. Значит, это все пугало, это чепуха полнейшая. И Россия только выиграет от того, что сейчас Финляндия и Швеция вступят в НАТО, потому что будет еще лучше граница, еще лучше партнеры. И НАТО никогда в жизни не нападет и вообще ничего плохого с Россией не сделает. НАТО – это оборонительный союз, но когда Россия исповедует, и пропаганда это продолжает, исповедует ненависть к НАТО, то тогда они вынуждены защищаться. Значит, это чисто защитный союз. Но ни одному натовцу, и я знаю, что ни одному генералу в Москве никогда в жизни, в реальности, кроме пропаганды, не придет в голову, что с той стороны, со стороны НАТО, может быть агрессия против России. Это абсурд. Значит, и такой же абсурд...
Андрей, ну, тебе ответят о Югославии.
Не, Югославия это
совершенно... Это, кстати, основной сейчас...
Ладно, это другой вопрос. Но Югославия свелась к тому, что терпеть разбой и терпеть убийство людей на национальной почве после нацизма, но не того нацизма, которого нет сейчас на Украине, это вот тоже еще один абсурд, еще одно пугало, которого просто не существует. Значит, но после нацизма, настоящего гитлеровского нацизма, там аллергия сильнейшая, там просто невосприятие этого. И, кстати, этим сейчас вызвано то, что там они дают оружие и будут давать оружие в огромном количестве, все равно, чтобы кто ни говорил. Потому что у них осталась историческая память о том, что этого нельзя допускать агрессии, по крайней мере, в Европе, и нельзя допускать, значит, уничтожение на национальной или какой-то идеологической почве людей. И это то, что происходило в Югославии. Я занимался Югославией 5 лет. Я вел бесконечные беседы с Милошевичем. В конце концов, кстати, Милошевич, но, правда, только потому, что мы, как Россия, мы воздерживались по резолюциям, которые накладывали дополнительные санкции. И он понял, что мы не будем ему... крышей, да, значит, крышевать его, хотя он этого очень хотел. Я ему объяснял, что да, мы имеем там какие-то исторические корни очень хорошие и с большим уважением относимся друг к другу и так далее, как народы, но крышевать мы вас не будем, если вы будете делать такие вещи. И, кстати, я уже стал уходить, я сказал Ельцину, что я с этим не согласен и что я хочу уйти, просто он меня долго держал там еще полгода. После Серебряницы, когда он нам с Пашей Грачевым, с министром обороны тогдашним, мы были на лондонской, вдвоем на лондонской конференции, после Серебряницы, вот там было вот это такое же возмущение, вот как сейчас против варварской нашей войны или российской войны в Украине, тогда было такое же возмущение против того, что делали сербы в Боснии и Герцеговине. А потом... когда я уже уходил, да, так вот, Тогда мы поддерживали санкции. Потом, когда пришел Примаков и решил, что мы должны, что Россия должна идти против Запада и так далее, ну, в более мягкой форме, чем сейчас, но абсолютно то же самое. Значит, по смыслу.
Разворот над Атлантикой.
Да, разворот над Атлантикой и так далее. То есть это была политика крышевания преступных действий сербского руководства, не сербов, хотя понятно, что всегда народ как-то вынужден участвовать, там воюет и так далее, но это сербское руководство. Так же, как сейчас, это кремлевская клика, а народ, он одурачен вот этой пропагандой, и я был бы счастлив, если бы тебя слышали в эфире, но они именно этого и не дают, это и есть железный занавес. То есть закрыть страну так, чтобы голос... Хорошо, я готов спорить до хрипоты, сколько угодно. У меня полно аргументов. И по Сербии я там лично в этом во всем участвовал. И потом я Милошевича, когда я уходил в конце 95-го года и последний раз видел Милошевича, и тогда уже с Боснией договорились. Все, тогда были подписаны Дейтонские соглашения, все было хорошо. Никто, кстати, никакой там силы особо не применял и так далее. Значит, и Белград тогда не бомбили. Нам удалось это добиться этого. Но чем? Санкциями, к сожалению, и уговорами. Но уговоры без санкций – это пустое дело. Так вот, возвращаясь сейчас к твоему вопросу про то, что, какой выход из Украины. Из Украины сейчас нет дипломатического выхода. Это я тебе говорю как профессиональный дипломат. Я был, имел ранг чрезвычайного полномочного посла Советского Союза. Советского Союза. И я в советском МИДе, вот ты говоришь, как я отношусь к Советскому Союзу, а как я могу относиться, если я там сделал такую великолепную карьеру. Да. Но потом, значит, потом я был министром, да, около 5 лет, наверное. И таким полным смыслом министра уже, когда Россия стала самостоятельной страной, отдельной страной, независимой страной. Так вот, я могу сказать, как профессиональный дипломат, что это ошибочное мнение, что лучше, чтобы говорили дипломаты, а не пушки. К сожалению, когда говорят пушки, дипломаты уже не могут говорить ни о чем говорить. Вот с Гитлером. Это была бы страшная ошибка, страшное преступление, и вся антигитлеровская коалиция, включая, значит, Сталина и Советский Союз и так далее, прекрасно поняли уже в 43-м году, что разговаривать пока там с Германией не о чем. Там надо победить военным путем, потому что Гитлер был невменяем. Они не слушали этот язык, они понимали только язык силы. К сожалению, вот сейчас кремлевское руководство понимает только язык силы. Но хорошо, они захватили часть Украины, значительную часть, там 25% примерно территории. Это преступно 30, не знаю, 20. Значит, не важно сколько, важно, что захватили. Значит, эта ситуация примерно такая. Это как если насильник прорвался к тебе или там в чью-то спальню, я прошу извинять. Это буквально так. И вооруженный. Да? И говорит, знаешь, мне надо сейчас чуть-чуть передохнуть. Вот. А ты подумай, тебе вот следующий этап, так сказать, нашего общения. Может быть, тебе расслабиться и получить удовольствие, по крайней мере. Вот. А я там посмотрю, что мне с тобой сделать. Скорее всего, изнасилую, убью. Вот. Ну, ты можешь на это согласиться. Вот это примерно та позиция, которую сейчас занимает Россия. Для дипломатии здесь нет места. Сейчас место говорит пушки. И пушки эти будут говорить до тех пор, пока Кремль, Путин, там не Путин, это не имеет значения, кремлевская клика, там целая клика. Значит, пока они не поймут, что этот путь тупиковый, что они проигрывают войну, не дипломатическую, а вот настоящую военную. И поэтому Запад дает очень много оружия и будет давать все больше и больше оружия, и все более современного. И уже сейчас в основном оценка такая, что российская армия практически разгромлена. И этот фронт сейчас заваливается трупами. Кроме этих иранских дронов, но сам факт, что Россия в Иране вынуждена покупать дроны для продолжения войны и для того, чтобы устраивать бомбежки украинских городов, это говорит о том, что у своего оружия мало, современного оружия мало. Ну вот ситуация поэтому совсем неоднозначная, но решаться она будет на фронте.
У нас разные, безусловно, источники информации, но во время войны вообще верить информации очень тяжело, да, все. Вот. Я бы, ну, по моим впечатлениям, там, сказать, что российская армия разгромлена, нельзя. Все-таки да, идут бои, из того, что я видел, да, да, идут бои, очень тяжелые бои, но ни одна из сторон, если я правильно понимаю, такого решающего перевеса добиться не может. Ну, да, давай пока. Войну пока. Ну, да, будем смотреть. Но меня здесь больше интересует, так сказать, политическая сторона этого дела. И в частности, позиция Запада и в первую очередь, конечно, Соединенных Штатов. Вот как я слышу Андрея Козырева, он говорит, что даже и не надейтесь, ослабления помощи не будет.
Нет, не
Но с другой стороны, может быть, опять же, это работает пропаганда, работает информация, не вся информация верная. Какие-то доходят, в том числе и до России, такие сведения, сообщения о том, что не то чтобы там сильно это проявляется, но какие-то признаки усталости, если хотите, да,
конечно,
они есть.
Конечно.
И вот последний визит, он довольно был неожиданный, конечно, для всех, вот Зеленского в Вашингтон, как говорили даже многие американские аналитики, что это нужно было Байдену для того, чтобы вновь немножко возбудить политический класс, да, вот на продолжение борьбы. Это так?
Наверное, да. Наверное, что это нормальная ситуация, конечно. То есть все время появляются люди, есть значительная часть людей, но она их, ну как, их немало, но они не имеют очень маленькое влияние пока. Которые, да, говорят внутри, я имею в виду не российская пропаганда, а внутри Запада, особенно в Америке, которые, да, говорят, но есть там канал Fox News, там
Fox
есть
News,
один, да, пару ведущих, которые, значит, это все говорят, но в Америке говорят все, что угодно. Вот это я понимаю, что бывшим советским людям мне, например, это до сих пор шоковое состояние. И я думаю, что многим, кто вырос или кто живет в России, им трудно себе это вообразить, что может быть действующее государство, например, действующий, полностью функционирующий президент, на фоне того, что его там поливают со всех вообще телеканалов, со всех страниц, всех журналов, газет, да, и у него рейтинг там поддержки в какой-то момент может быть там 3-4%, но он тем не менее действующий, и тем не менее он может на следующих выборах опять победить. Но это демократия. Демократии говорят все, что угодно. И, конечно, есть усталость. И, конечно, всегда есть усталость от войны. И всегда всем хочется как можно быстрее прекратить войну, и мне тоже, и тебе, и всем нам хочется этого. Но некоторые люди тешат себя иллюзиями или придумывают это, или это удобно для того, чтобы вот опять-таки шпильки вставлять там оппозиционной партии, там президенту, который тебе не нравится. Значит, я, например, писал во время Трампа там статьи, в том числе в «Нью-Йорк Таймс», требовал, чтобы его импичмент ему объявили, но не полностью, не сняли с должности. Но здесь это возможно. То есть это буквально по тому советскому анекдоту. Я могу в Америке
выйти на Красную площадь.
Надо, да, значит, но можно выйти прямо в «Нью-Йорк Таймс», да, одной из самых известных газет, ведущих газет, и написать, что вот долой президента. Но Америки в Америке, но не президента России в России. Как было в Советском Союзе, так и осталось. Значит, вот эта разница между демократией и диктатурой. Я к тому это говорю, что да, все это есть. И усталость, конечно, есть. И всегда появляется мысль такая, а нельзя ли все-таки как-то договориться? Я говорю то, что я думаю. Это то, что, как я понимаю, все-таки господствующее представление в руководстве НАТО и в руководстве всех натовских стран, потому что договориться не получается просто. Ну вот что говорит мой бывший заместитель Лавров, нынешний министр иностранных дел. Вот же мой заместитель. Значит, да, был. Я его назначал. Это был мой... Он умный человек, он хороший дипломат. Ну, до чего он докатился? Он сейчас говорит, что типа давайте вести переговоры, но наши требования, они никак не меняются, и они состоят в том, чтобы захватить все эти территории. Но это не переговоры, это диктат. Здесь нет места для переговоров. Здесь есть просто, значит, вот если мы вас победим военным путем, вам придется с этим смириться. Да, очень может быть, если победит Красная Армия, то Украина отрежет большой кусок. Если победит украинская армия, ну как победит, она, конечно, никогда не пойдет на территорию России, тут об этом нет и речи, и НАТО никогда не пойдет на территорию России. Но освободить Украину до того уровня границ, когда пришел сам же Путин и правил до 2014 года 15 или 16 лет счастливо и замечательно, да, как он считает, исправляя все наши ошибки, при той ситуации, когда Украина, были границы Украины международно признаны, включая Крым и так далее. Потом ему вдруг захотелось захватить Крым силой. Значит, и потом через некоторое время еще захотелось захватить Восточную Украину. Я не говорю, там можно было сколько угодно вести переговоры, нажим какой-то осуществлять, если там были какие-то серьезные там проблемы с чем-то, хотя их, конечно, реально не было таких проблем. Там просто двуязычие, это сложная тема. Но ничего там такого, конечно, никто там, никаких русских там или русскоязычных так не притеснял и так далее. Ну, если хотелось что-то другое, всегда можно было найти способ. Но вводить войска и устраивать бомбежки там мирных городов и уничтожение там населения, этого, конечно, нет никакого объяснения для этого. Это агрессивная преступная война. Но вот и вся ситуация. Значит, пока расчет ставится на оружие со стороны агрессора, никаких других средств, кроме как воевать, ни у кого нет. Вот если агрессор остановится. И для того, чтобы прекратить войну, Кремлю ничего не надо, и Лаврову ничего не надо, не надо вести никакие переговоры, надо, ну, как минимум, просто прекратить огонь хотя бы даже на нынешних рубежах со своей стороны и посмотреть, что будет. Но лучше всего просто уйти из этих захваченных территорий, как пришли, так и уйти. И на этом дело конец. Вот и вся война, и границы есть международно признанные, и договоры есть. Кстати, договор этот между Россией и Украиной, так называемый большой договор о дружбе, которым признаются вот эти международные границы, он был подписан не Козыревым, а он был подписан при Примакове Ельцином в 77-м году. То есть через два года после того, как Козырев ушел, вот был подписан этот договор, в который включал и Крым, и все остальное в состав Украины. Так вот, надо просто вывести войска. И вот тебе границы, что тут обсуждать. Я согласен в этом смысле с Лавровым. Тут нет предмета для дискуссии, потому что если у тебя какой-то конфликт, в котором нет ясных границ, не очерчены границы. Да, вот такая война, в которой там вот такие войны были, там династические Это да, когда граница не вполне понятна. Один суверен считает, что это вот его территория, а другой это. И вот, вот в этом была дискуссия. А здесь нет дискуссии, здесь есть международно признанные границы. Уйди, война прекратилась, границы есть, все прекрасно, договор есть. Что еще надо, что тут обсуждать?
Позволю себе одно маленькое личное воспоминание по поводу этого большого договора. Когда да. Черномырдин был послом в Украине, я с ним встречался, кстати, в Крыму, и говорю, спрашиваю его, Виктор Степанович, я говорю, там вот по большому договору, если кто помнит, в 17 году Черноморский флот должен был перейти, стать украинским по этому большому договору.
Да. Но потом да. это продлили, да.
И потом, да. Ну, не, ну, тогда, на тот момент, по соотношению к договору, наш, Виктор Степанович был мудрый человек. Я говорю, Виктор Степанович, я говорю, ну как это будет? Он говорит, ну что ты меня спрашиваешь? Он говорит, ты же видишь, что в договоре написано? Он говорит, ну раз написано, значит... Я говорю, нет, ну, я говорю, ну все же обсуждают, там как-то. Да. Он говорит, ну странный человек, говорит мне. Говорит, ну смотри, говорит, там написано.
Абсолютно правильно.
Да. А потом так откинулся. Говорит, ну, а выведем, не выведем, это уже философский вопрос. Сказал
человек. Нет, ну почему? Конечно, опять-таки.
То есть, он понимал, что это записано, но будет ли это соблюдаться, как он сказал, говорит, это уже философский вопрос.
Ну. Абсолютно правильно, потому что и действительно, вот чем это кончилось дело? Это же дело кончилось тем, что провели переговоры, но не танками, ни самолетами, ни бомбежками там этого самого, и не захватом территорий, а провели там переговоры. Ну да, там был вопрос, конечно, с этим газом, как всегда, и так далее, и, наверное, нажим, там компромисс какой-то был достигнут. Вот так и решаются вопросы абсолютно правильно. И договор о Черноморском флоте, который, кстати, Украина и сейчас не оспаривает, он там, по-моему, продлен до 48-го, что ли, года, или до какого-то.
Продлевали.
То есть, да, так и не этот флот туда не ушел, на Украину, и Севастополь остается. Это вообще не предмет войны. Никто не оспаривает вот это соглашение. Ну да, одно соглашение заключили, потом заключается другое. Вот это и есть дипломатия. Но когда этот вопрос решается не дипломатией, а пушками, тогда... Говорят пушки, а не дипломаты. Дипломаты уже все сказали. Вот когда пушки замолчат, тогда можно будет проводить переговоры о чем угодно. И все, что угодно пересматривать, в том числе границы.
Андрей, если опять же вспомним 90-е годы, тот период, Крым. Крым всегда был таким пунктом конфликтным, я бы сказал, в отношениях. Или в 90-е годы Россия поднимала вообще вопрос Крыма? Ельцин поднимал вопрос Крыма?
Ну, да и нет. Да, потому что хотелось поднять, и вообще как бы поднимались многие вопросы. Но дело в том, что это хотелки. И все понимали, и в Москве Ельцин понимал, что это то, что хочется, и спросить можно, и предложить можно. Это нормально, кстати, ничего там такого нет. Вот, например, там, кто, по-моему, Эстония, что ли, требует возвращения, как они считают, там, Печорской области и так далее. Довольно значительных территорий вот там, соседних к ним. Почему? Потому что они провозгласили независимость еще во время Советского Союза. И это было признано, кстати, еще даже во время Советского Союза, в самом конце. То есть было решение там Верховного Совета или даже съезда Советского, и Горбачев это все подписывал. Значит, что они выходят из Советского Союза, восстанавливая свою государственность так, как она была вот в 20-е годы, до, и там с 20-х там, до там, 40-го что ли, года, когда им было навязано, значит, вступление в Советский Союз. Так вот, силой, кстати. Значит, И эта территория, действительно, та вот территория, она включала, значит, вот эту Печерскую область, которая сейчас потом оказалась в Советском Союзе. Но это границы Советского Союза, а не границы вот этого эстонского государства. Но мы с самого начала, и вот ваш покорный слуга был сторонником этой точки зрения, и Ельцину я это предложил, и он придерживался такой же точки зрения, не все, собственно, что и Запад нас в этом поддержал, что это все хорошо, это все исторические аргументы, их там полно, но исторические аргументы очень
Совершенно
могут быть
невозможно.
неприятные. Например, там Калининград, Кёнигсберг и так далее. Значит, поэтому было решено, что Советский Союз был участником договоров, был участником Хельсинских соглашений о нерушимости границ. И что когда распадался Советский Союз, кстати, мирно, вот, то оставались тогда те границы, которые были внутри Советского Союза между республиками. Потому что другого варианта не было. Это открытие ящика Пандоры, в котором никто ничего. Когда приехал ко мне на переговоры Карачич, такой вот, который сейчас объявлен военным преступником, он был политическим якобы руководителем, значит, вот этого сербов, которые там были, сербы, которые были в Боснии. Значит, не сербами, которые в Сербии, а был
Это
президентом.
в республике Сербской, да?
А это в Республике Сербская, да, так называемая. Значит, там был Карачич. Вот он ко мне приехал в МИД, значит, в российский, потому что мы со всеми вели переговоры, естественно, и пытались понять, что они там хотят, и как-то, значит, вот, чтобы был мир и так далее. Значит, и вот он приехал, он пришел на переговоры со мной вот с таким вот огромным чемоданом. Значит, ну, я знаю, что его там просвечивали где-то такой, то есть это не бомба, но я ему просто сказал, я говорю, слушайте, доктор Карач, а зачем вам вот этот чемодан, и зачем вы сюда-то принесли, если это одежда, ну, оставьте, я вам гарантирую, что никто ничего не украдет и так далее. Он говорит, да нет, я, говорю, для вас это принес. Открывает этот чемодан и вынимает оттуда один за другим вот такие талмуды. И начинает мне показывать карты там 12 века, 14 века и так далее. Разные карты, где нарисована, значит, Сербия, вот это огромное, там какой-то момент был и так далее. Я еле мог его вообще успокоить и как-то привести к чувству и сказал, что да не надо мне карты эти смотреть и так далее. Но об этом узнали боснийцы. Вот, и потом приехал оттуда, значит, представитель Боснии с таким же. И вся эта история повторилась, как в плохом сне. И он стал мне показывать карты. Вот, и тоже еле-еле я его успокоил. И все эти карты, значит, одна на другую накладываются. И есть карты за тысячелетнюю историю, где Сербия и такая, и сякая, и под турками там, и под Австро-Венгрией, одна часть там, другая часть здесь и так далее. И так вся карта, вот если посмотреть на карту мира, особенно, конечно, на карту Европы, то найдется очень большие периоды времени, целые века.
На любую карту
Да.
найдется более раннее.
Абсолютно. Или найдется более позднее. То
Или
есть,
более
или
поздно.
буквально там может быть несколько дней разницы между этими картами, потому что там какой-нибудь Венский конгресс принимает совершенно другую карту. Но я говорю, вот Кёнигсберг, там Калининград. Ну, там можно 100 лет, там 200 лет открывать карты, на которых он никогда не принадлежал Российской империи, это уж точно. Значит, и вдруг он сейчас в России. и был в Советском Союзе. Значит, какой был из этого выход? Выход был только один – признать существующие границы. И, кстати, Германия, я буквально там в первые там 2-3 недели, когда уже Советский Союз распался, поехал, значит, в Германию, тогда еще даже, не, по-моему, не в Берлин, а туда вот, значит, в Кёльн. И, потому что столица еще там была. И сказал им, что у нас есть договор между Советским Союзом и Германией, который включает границы, в том числе Калининград, конечно, значит, Калининградскую область. А вот я говорю, ну, мы бы хотели, поскольку мы государство-продолжатель Советского Союза, кстати, правопреемники, это тут существует чудовищная путаница, до сих пор никто не знает, тот, кто говорит об этом, почти никто, что это было государство-продолжатель, а правопреемники все республики бывшего Советского Союза. Значит, так вот, мы как государство-продолжатель, мы, значит, продолжаем обслуживание как бы вот этих договоров международных, которые заключал Советский Союз. Я говорю, ну, мы бы хотели заключить, ну, как бы обновленный договор уже между Российской Федерацией и Германией, тот же самый, по сути, то, кальку, и во всяком случае, в том, что касается границ, да, вот, и немцы тут же сказали, тут же, значит, что да, конечно, какая проблема? Сейчас же вот попросим написать этот документ, переписать там по-новому. Ну, а по-новому там было, по сути, только изменить подпись. Значит, там был Советский Союз, и кто-то там подписывал из министров, значит, Громыко, скорее всего, или не знаю кто. Да нет, может быть, даже Вышинский. Значит, а тут значит, будет написано Российская Федерация и Федеративная Республика Германия. И тут же мы прямо вот тут сходу уже в этот же день подписали этот новый договор, и все. Почему? Потому что все понимали, я думаю, что в Германии было, это не думаю, это известно, что там было и сейчас, вот, кстати, о том, что всегда есть особенности в свободных странах, всегда есть группа людей, которые хотят чего-то другого. Вот там они, конечно, хотели вернуть этот Кёнигсберг, там Калининград. Но политическое руководство, основная часть, которая руководит государством, без разговоров. Вот, значит, и мы точно так же отвергли все претензии, которые были, в том числе вот там в Прибалтике. Значит, мы сказали, да, ребята, все прекрасно понятно, что это было ваше государство, а было другое государство, но мы не будем даже это обсуждать. Вот есть границы, в которых вы были в Советском Союзе, вы считаете, что это нечестно. Честно, ну, между нами говоря, понять можно, что это нечестно, потому что их силой загнали в Советский Союз и силой изменили границы. Но менять мы ничего не будем, потому что иначе это открывает ящик Пандоры. То же самое было ясно и с Крымом, что ну, война была бы тогда, началась бы. И было бы то же самое, что сейчас. Решение крымского вопроса вообще-то простейшее. Значит, во-первых, туда можно было ездить и во время... и после Советского Союза сколько угодно. И наши олигархи там скупали, значит, целые плантации и так далее. Потом они это все бросили, поняв, что это не получается. По другим причинам, по экономическим причинам. Но и сейчас туда никакие инвестиции толком не идут. Но дело не в этом. Если бы Россия следовала своим национальным интересам, которые состоят в модернизации, модернизация связана не с Китаем, уж, конечно, не с Ираном. Это дроны можно купить в Иране. Но модернизацию купить и инвестиции в Иране нельзя нормально. Значит, это все на Западе. Так вот, если бы Россия следовала своим национальным интересам и шла бы на союз из партнерства, в том числе политическое, экономическое партнерство с Западом, но не в том смысле, чтобы олигархи или там генералы покупали там поместье, значит, именно в зоне НАТО, почему-то они хотят. Они, между прочим, деньги держат там, семьи держат там не в Иране и даже не в Китае. И нигде в другом месте, только в зоне НАТО. В зоне НАТО. Вот Франция, там, Испания, там, вот и так далее. Значит, да, то есть они прекрасно знают интересы. Так вот, это и есть национальные интересы тоже всех россиян. Значит, если бы Россия следовала, и когда она будет следовать, я уверен, что это произойдет рано или поздно, следовать своим собственным национальным интересам, Украина сейчас, особенно сейчас, это наилучший партнер, потому что они этого и хотят. Они хотят вступить в Европейский Союз, они хотят вступить в НАТО. Если посмотреть на карту, то будет понятно, что вот чем больше они сами будут включаться в Запад, тем ближе Запад будет к нам, тем нам, России, будет легче тоже войти. Как одно дело будет прыгать через... Если Украина была бы против там, Запада, да, против сотрудничества с Западом, то нам бы пришлось авиамост устанавливать все время. А так и Крым, все бы забыли давным-давно про Крым. Это так же, как в Европе, все давно забыли, веками воевали за некоторые территории, веками. И это был национальный интерес. Так считалось, Германии, там, Франции воевать за какие-то территории. Теперь они не воюют, и население этих территорий едва ли вообще представляет себе, в какой стране они живут. Потому что, когда ты едешь на машине, любой может это сделать, проехать на машине, и там вообще нет никаких ни пограничных столбов, никаких указателей, ничего нет. Значит, вот и все решение и Крыма, и всех остальных проблем.
Это вот, знаете, Совет Европы, он расположен в Страсбурге, из которого мы бежим все время. Я имею в виду не из Страсбурга, а из Совета Европы. Вот. И Страсбург, он стоит на реке, на Рейне, и там переезжаешь мост и Германия. Да, и я помню, они уже сами потеряли, они уже сами не знают, где они, да, в Германии.
А какое это имеет значение?
Потеряло всякое значение, конечно.
Я про это говорю.
Хорошо, ничего хорошего, конечно, но я с интересом выслушал воспоминания Андрея Козырева, конечно. Тем не менее, по поводу Крыма, там у меня есть какое-то, не то чтобы возражение, я помню, я очень долго беседовал, в свое время был такой у нас замечательный экономист Сабуров, Женя Сабуров, Евгений Сабуров.
Да, я знаю.
Да, и он был премьер-министром Крыма одно время.
Да, я знаю.
Его привлекали. Да, в Крыму все-таки, надо признать, всегда были такие пророссийские настроения.
Да, были, конечно.
Там, безусловно.
Да, да.
И, собственно говоря, да. Другое дело, что все это можно решать было, конечно, по-другому. Да? Все это было, можно говорить.
Не можно было, а нужно было решать. И еще это будет решено по-другому, без всяких проблем. Никакой войны для этого не надо. Война нужна только для одурачивания российского народа и для того, чтобы отвлечь внимание от простой истины, простой ситуации, что в России существует бессменный руководитель. Это вообще абсурд и позор всего мира. В Америке за это время сменилось 5 президентов. 5 президентов. И Америка, между прочим, не развалилась, никакого хаоса тут нет. Жить в Америке очень даже хорошо. Америка самая лучшая и самая мощная экономика и так далее, и так далее. И в космос они летают, и все, что они только не делают. И вот 5 президентов, а в России 1 президент. Ну что ж такой за гений, которому прямо вот замены нет. И ничего он так и не исправил из того, что мы там, как он считает, натворили в 90-е годы.
У нас остается здесь пару минут, поскольку мы уже заговорили об Америке, не могу не спросить, Андрей, по поводу Трампа. Может ли он все-таки еще принять участие в президентских выборах? И если он победит, а мне кажется, что это не исключено, и насколько изменится политика Соединенных Штатов в отношении Украины? ну, в отношении конфликта, скорее, России и Украины.
Да, он, кстати, уже участвует. Он первый, кто участвует в выборах официально. Еще никто не участвует.
Там же идут вот эти процессы судебные еще, там, возможен суд. Там,
да. Да, и эта ситуация совершенно нормальная. На Западе это нормально. Вот это и причина, почему в России нет демократии. Потому что уже, при всем уважении, Борис Николаевич испугался в середине 90-х годов, что, ага, вот если будут совсем прямо свободные выборы, выбрать могут кого угодно. А и в Америке, но не меня, да, но это не годится. Поэтому и назначили Путина. И Путин с тех пор, значит, устроил вот это полицейское государство, и войны вот эти все, в том числе абсолютно безобразные, ненужные войны там, в Сирии, там уж никаких объяснений нет, никакого там близости ни языка, ни вообще ничего. Значит, и территориальной близости никакой нет. В общем, это абсурд. Участие в этой, значит, свалке в Сирии. Но хорошо. Значит, это вот главная причина всех проблем России, что боятся выборов. В Америке, да, Трамп, он уже объявил официально, и был большое такое собрание, там митинг, на котором кричали ему в поддержку. У него довольно большая поддержка, судя по опросам, до сих пор там где-то 30% населения. Вот, то есть, да, и очень, кстати, возможно, ну, с моей точки зрения, к сожалению, значит, что он еще раз пройдет в президенты. С Трампом очень сложная ситуация. Дело в том, что то, что он говорит, но он просто врет в день по три раза. Это, к сожалению, факт. Вот. И когда был президентом, и когда не был президентом, ну, вот такой человек. Но поэтому сказать, какая будет реально политика и какая была реально политика в отношении той же Украины. Ну, например, Обама не соглашался, хотя он этого ничего не говорил, но реально он не соглашался давать оружие, вот такое, как они говорили, убийственное, летальное оружие, да, значит, да, Украине. А при Трампе они дали вот эти самые вигелины. Значит, то есть, хотя Трамп всячески хвалил и продолжает хвалить Путина, и сейчас там выступает с очень сомнительным заявлением по Украине, и его, значит, сторонники, наиболее такие агрессивные сторонники, кричат, что нужно вернуть Трампа, и одновременно кричат, что не надо поддерживать Украину. Но в то же время это часть, они там часть этой республиканской партии. Но в то же время, значит, Конгресс, который не сильно изменился с тех пор, Сенат, например, он подавляющим большинством, нет ни одного вопроса, ни одного абсолютно, по которому бы в Сенате было согласие. Там все время идет раздрай. Но если бывает, там некоторые законы принимают, некоторые программы принимают, но 65 голосов, там 68 голосов, это просто замечательно. По Украине решение о помощи Украине, о непризнании Крыма, там, захват России, Крыма и так далее, они проходят 90, это вот как в Советском Союзе, честное слово, 90, там 96 голосов. Вот тебе ситуация. Это значит, что, хотя половина Сената – это самая республиканская партия. Я это говорю к тому, что ответить на вопрос, что может ли Трамп быть, может. Но как изменится политика, очень трудно сказать. Скорее всего, не сильно изменится.
Спасибо большое. Мы в течение часа говорили с Андреем Козыревым, бывшим министром иностранных дел России. Это последняя, еще раз напомню, программа наша пятничная 22-го года, следующая будет уже 23-го. И тогда последние слова Андрея Владимировича – это пожелание нам какие-нибудь, что-нибудь оптимистическое на следующий год.
Но вы сможете сделать так, чтобы за мной были куранты там, и чтобы
Ну да.
таким голосом, да, дорогие россияне, дорогие я вас отправил в преступную войну, но все будет хорошо. Я в войну не втравлен, но я думаю, что все-таки будет. Но надо бы, конечно, проснуться. Я бы пожелал россиянам, если бы я мог обратиться к россиянам, я бы пожелал проснуться. Это 21 век на дворе. Никто в Европе, нормальные страны, да и не в Европе тоже, войн вот таких не устраивает, города не бомбит и не терпит даже, ну кроме какой-нибудь там Северной Кореи, не терпит одного вождя в течение 23 лет, каким бы гениальным он ни был. Везде происходит смена президентов, смена правительства в Латинской Америке, в Африке даже сейчас. То есть это вот надо проснуться, это не век 18-17, там Екатерина Великая, которая там захватывала какой-то Крым, освобождала и так далее. Это другое время, и надо проснуться и вспомнить о себе. И вот это я бы желал, о себе, о том, что тебе лучше всего ездить не на старой Ладе, которая сейчас вообще будет без всякой значит, электроники нормальной, а на Мерседесе. Вот Путин ездит на Мерседесе, а патриарх ездит на Мерседесе. Патриарх. Ну, почему бы россиянам, как вот если ты приедешь в маленькую Швейцарию, то в аэропорту такси – это Мерседесы. Почему? Потому что таксист покупает, там они сами покупают. Они объединены в таксомоторный парк, но каждый покупает себе машину, чтобы ездить. Значит, они покупают Мерседесы, потому что Мерседесы служат долго, не потому что это престижно, а потому что они долго служат, не надо ремонтировать. Так вот, я бы пожелал россиянам вспомнить, что у них жизнь одна, ее надо провести не на фронте, а ее надо провести желательно в Мерседесе. А Мерседесов Германия, бывшая нацистская Германия, но больше она не нацистская, надо проснуться, это демократическая страна. Они сделают Мерседесы не только для Путина и патриарха, но для всех.
Мы сами сделаем.
Да, сами сделаем. Совершенно
сами верно. Хорошо, пока давайте мы расстанемся на том, что мы сядем за праздничный, ну, за новогодний, я не знаю, сколько у кого какой-то, насколько это будет праздником, что мы сядем на новогодний, за новогодний стол, поднимем бокалы, может быть, чуть-чуть поспим, а потом проснемся, как просил нас Андрей Козырев.
Это была пора проснуться.
Это была программа 2022. Спасибо, до встречи.
Спасибо.